Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
Область знаний.
Сегодняшняя лекция будет посвящена жанру былин. Это эпические песни о богатырях, о подвигах, о князе Владимире. И начнем мы, наверное, с разбора понятия. То, что широкой аудитории известно как былины, имеет народное название «старина» или «старинка». Причем этот термин обозначал не только историю про богатырей, но и многие другие эпические песни. Например, исторические, где действовали реальные исторические персонажи, например, цари или полководцы. Также старинами называли духовные стихи, песни эпические, но с религиозным содержанием. Сюда же относились и баллады, которые в фольклоре играли роль, которую сейчас играют, наверное, сериалы. Или массовая литература – это истории, которые припевались про любовь, про кровь, в итоге все умерли. Что касается уже вот этих историй о богатырях, то они тоже не сразу стали называться не просто старинами, а чем-то отдельным. В рукописных сборниках в 17-18 веках эти тексты носили название «гистории» или «повести», или более красиво «древние российские стихотворения». Сам термин «былина», он не народный, не фольклорный, он имеет книжное научное происхождение и стал употребляться в науке фольклористики примерно с 1840-х годов. И есть гипотеза, что ученые немного ошиблись, когда ввели этот термин, из-за того, что неправильно прочитали фрагмент в древнем произведении «Слово полку Игореве». Там есть такие строки: «Начать уже все ты песни по былинам всего времени, а не по замышлению баяню». И вот отсюда появилась идея называть истории о богатырях былинами. Как этот жанр определяет современная наука о фольклоре? Былины – это эпические произведения, которые имеют относительно небольшой объем, то есть в среднем там примерно 200 строк. Там есть метрические фрагменты, то есть такой особый ритм. Они исполнялись профессиональными или полупрофессиональными сказителями. Если мы попробуем понять, чем же былины отличаются от других форм фольклора и, например, от тех же других старин. Во-первых, есть формальный признак – это особая манера исполнения. То есть они поются голосом, там нет рифмы, привычного нам понимания этого слова, но особый напев, который трудно с чем-то спутать. Далее, если говорить о содержательных признаках былины, то в центре герой – обычный человек, то есть не божественное создание, не какое-то чудесное существо, а богатырь, то есть человек с некоторыми особыми свойствами. В основе конфликтов былин обычно лежит дихотомия, противопоставление свое и чужое, соответственно, свои и чужие, богатыри и их противники. Что важно, все былинные имена четко разбиты по парам, то есть есть герой и есть его противник, а поменяться местами они друг другом не могут. То есть Илья Муромец всегда сражается с Тугарином Змеевичем, а Добрыня Никитич со Змеем Горынычем. По-другому перетасовать эти пары совершенно невозможно. А вот эта оппозиция «своё-чужое», она проявляется не только в противопоставлении героев и их антагонистов, но и в целом на противопоставлении своего мира, правильного, православного, русского и чужого, потенциально враждебного. То есть герои всегда стоят на страже своего против чужого. Уже по народному названию старины мы понимаем, что в основе этих текстов лежит некоторая установка на достоверность. То есть у них есть исторический, если говорить более корректно, квазиисторический колорит. То есть там можно встретить упоминания настоящих городов. Киев, Чернигов, Муром, Новгород. Но если мы посмотрим на тексты, то каких-то реальных городских реалий, особенностей какого-то исторического периода жизни мы там скорее не найдем. То есть эта история, она скорее очень условная. И совпадение с именами, например, князя Владимира, это тоже не отражение реального персонажа, а скорее собирательный образ правителя давних времен.
Былины о богатырях.
Область знаний.
Былины отличает пафос государственности. То есть, если, например, в сказках герой обычно спасает свою семью, ищет молодильные яблоки для своего пожилого больного отца или спасает свою похищенную невесту, то былинный богатырь, он действует как воин на службе государевой, он защищает Русь в целом. Исторически считается, что формирование былин связано с формированием национальной идеи, то есть есть вот этот исторический колорит, установка на достоверность и государственный пафос. Далее, если говорить, продолжить разговор об истории этого жанра, то нам здесь поможет некоторая условная карта. Если мы представили, где записывались варианты Берлин, на каких территориях они фиксировались, то получится очень интересная картина. Берлин почти нет в центре России. Берлинные очаги сосредоточены, как правило, по окраинам. Один из крупных очагов, который нам особенно интересен в контексте этого цикла, это русский север. Далее есть отдельные записи на юге, например, в районе Терека, единичные записи уральские и тоже точечные фиксации в Сибири и Дальнем Востоке. Возникает вопрос, почему так? В конце XIX века российские фольклористы сформулировали гипотезу аристократического происхождения русских былин. Идея в том, что эти тексты, которые прославляют богатырей, их подвиги на благо Родины, скорее всего, возникли в аристократической княжеской среде и исполнялись профессиональными певцами, например, скоморохами, чтобы прославлять подвиги воинов профессиональной дружины. Постепенно, когда начались гонения на скоморошество, мы знаем, что их тоже ссылали по отдаленным уголкам, и есть предположение, что как раз-таки вместе с этими ссыльными певцами, артистами, как мы часто их назвали бы, уходили из центра и былинные сюжеты. Но это одна из версий, а вообще нам довольно трудно говорить о том, когда именно появились былины, какой у них возраст, поскольку, как всегда, с фольклором мы имеем дело с устной традицией, то есть мы не знаем, кто, когда, кому пропел первую былину. Но, к счастью, у нас есть письменность, и мы можем говорить о датировках именно этих письменных текстов. Первые письменные фиксации былин – это примерно 17 век. Эти тексты о богатырях появляются в рукописных сборниках с красивыми названиями. Например, «История о славном, храбром и сильном богатырье Илье Муромце, сыне Ивановича, о соловье-разбойнике». Или «Сказание о трех богатырях киевских, о славных витязях, Илье Муромце, Михаиле Потоке Ивановиче и Алёше Поповиче». И в основном вот эти записи былин в рукописных сборниках, они носили очень сильно отредактированный литературный вариант. То есть перед нами тоже скорее такая протомассовая литература, какие-то развлекательные истории для грамотной аудитории. Далее очень важный этап в истории именно письменной фиксации былин – это сборник Ирши Данилова. Рукопись примерно середины XVIII века. Она была создана в юго-западной Сибири для заводчика Демидова. В ней был 71 текст былин, исторических песен и скоморошин. И в начале XIX века эта рукопись была опубликована, а второе издание 1818 года считается одним из первых научных изданий былин. То есть там уже были попытки как-то рассказать о появлении рукописи. То есть в первых сборниках мы не знали, откуда взялись тексты, кто их кому рассказывал и когда. Но долгое время, то есть уже с XIX века, считалось, что вот эти истории о богатырях – это очень далекое, давнее прошлое, и сейчас никто былины не исполняет. Так было довольно долго, но в середине XIX века произошло, ну, почти чудо с точки зрения фольклористов. Вдруг открыли очаги живого бытования былин как раз-таки на русском севере. Как же это произошло? Здесь очень важно имя Павла Николаевича Рыбникова. Тогда он был молодым человеком, выпускником Московского университета, вольнодумцем. Из-за этого его сослали в края далекие, в Олонецкую губернию, в Петрозаводск. Там он служил в губернских ведомостях и по долгу службы много ездил по отдаленным уголкам Карелии. И есть поэтическая история, что однажды на привале по пути из одной деревни в другую он уже задрёмывал у костра и вдруг проснулся от звука старинного напева, услышав прекрасную историю про богатырей, про сражение со змеем и прочим. Тут же сон с него слетел, он пошел спрашивать, что происходит, и узнал, что это вот те самые старины, которые здесь, ну, не каждый, но очень многие исполняют. Он был так впечатлен, что решил целенаправленно собирать эти эпические песни. Его попытки увенчались успехом. Он записал около 200 эпических песен, в том числе былин. Иногда его такие самодеятельные экспедиции были немного казусными, поскольку это было еще в диковинку, к фольклористам тогда еще люди были непривычны. И, например, в письме Слезневскому он писал о том, что в Песчанской волости он узнал, что есть какой-то очень хороший сказитель. Послал за ним, чтобы тот пришел, исполнил ему былины, а человек сказался больным и отказался приходить. Тогда Рыбников отправился к нему сам и, подъезжая к деревне, увидел, как мужская фигура, которая очень бодро бежит в сторону леса. Оказалось, что исполнитель побоялся, что это большой губернский чиновник, приехал его наказывать какие-то провинности, и пришлось его успокаивать, и от него тоже были записаны некоторые тексты. В итоге вот этой очень важной, на самом деле, деятельность Рыбников опубликовал сборник «Песни, собранные Рыбником». Он выходил с 1861 по 1867 годы. Появление этих текстов вызвало настоящий фурор в научном сообществе. Вдруг казалось, что это не деяние старины далекой, а совершенно живая традиция. Это вызвало большой интерес, но одновременно это вызвало подозрение в фальсификации. То есть все были уверены, что «Былины» давно не исполняются, и вдруг вот сборник с 200 песнями.
«Былины о богатырях».
Область знаний.
И чтобы как-то проверить, действительно ли это так, отправилась новая экспедиция. Ею руководил Александр Федорович Гильфердинг, славяновед, фольклорист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он отправился, по сути, по тем же местам, где ездил Рыбников. Встретился в том числе с теми же сказителями, которые пропевали «Былины» Рыбникову, и подтвердил существование живой традиции. Гильфердинг также публиковал свой сборник. Он вышел спустя 10 лет, в 1871 году. Там было около 300 былин. То есть, действительно, очень много, очень вариативно, и живая традиция подтвердилась. И с той поры за русским севером затвердилась репутация Исландии, русской Исландии, а такой же родины эпоса. И на долгие, даже десятилетия, русский север, то есть Архангельская область, Карелия, стали настоящей меккой для фольклористов. То есть в конце 19 века было очень модно изучать именно эпос, собирать былины. И туда отправлялись направлены экспедиции, и с тех пор у нас есть довольно хорошо зафиксированная былинная традиция. Но давайте перейдем от истории изучения былин к самим текстам и к тому, что они собой представляют. Начнем, наверное, с исполнения былин, и, возможно, многие могут смутно вспомнить школьные учебники, истории, литературы. Там обычно в разделе, где у нас фольклор, публикуется иллюстрация с картины Веснецовой «Гусляры». То есть там три фигуры в белых одеяниях, с гуслями, седобородые, и кажется, что так оно должно быть. На самом деле все не совсем так. Музыкальное сопровождение совершенно не обязательно для исполнения былин. Многие записи были сделаны совершенно акапельно, то есть только голосом, только пропеванием. И кто же были те люди, которые исполняли былины? Далеко не всегда это были седобородые старцы, то есть там есть и мужчины более юного возраста, и даже женщины тоже могли исполнять былины. Интересно, что этот навык или даже дар, он был доступен не каждому, то есть исполнить былину о богатырях мог не любой желающий. Существовали целые сказительские династии, где знание сюжетов, знание напевов передавалось из поколения в поколение. Вообще, чтобы стать сказителем, нужно было, по сути, родиться в правильном месте, поскольку эти тексты исполнялись повседневностные моменты. Например, известно, что сказителя брали с собой суровые поморские рыбаки на рыбную ловлю, когда в непогоду нужно было пережидать ее на берегу, в небольших избушках. Радио нет, телевидения нет, интернет не изобрели, скучно, ужасно. И вот тут в дело вступает сказитель, который развлекает их этими прекрасными историями о сражениях богатырей со змеями и прочими соловьями-разбойниками. И, что интересно, сказитель получал ровно такую же пайку, как и все участники рыбной ловли. Если говорить о династиях, то, наверное, одна из наиболее известных – это династия сказителей Рябининых. Там несколько поколений исполнителей, с которыми работали фольклористы, начиная с XIX века, которых потом публиковали в отдельных сборниках. Их приглашали в столицу. Например, есть история о том, как Трофима Григорьевича Рябинина пригласили выступить в зале Русского географического общества, и там присутствовал председатель, великий князь Константин Николаевич. И после выступления высокий чин презентовал сказителю серебряный кубок и 100 рублей. На самом деле большие деньги, то есть можно понять, как ценилось это мастерство, какую важную роль играли вот эти исторические песни о богатырях и героях. Вообще фольклористы пытались разобраться, кто же эти люди, которые исполняют былины, как они, может быть, различаются по манере исполнения, по подходу к текстам. И обычно их делят на три группы. Это передатчики, которые стремятся максимально точно воспроизвести тот самый сюжет, который когда-то услышали. Есть более свободные интерпретаторы, которые предлагают свои версии, более свободно обходятся с какими-то деталями сюжета. И есть совершенно творческие импровизаторы, у которых каждое исполнение не похоже на другое, даже если они поют ту же самую былину, тот же самый сюжет.
Былины о богатырях.
Область знаний.
Что же вообще мы знаем про сюжеты былин? Они очень разнообразны, и есть разные подходы к классификации. Выделяют былинные циклы по месту действия. Самый известный, самый многочисленный – это киевский цикл, где действие происходит где-то в окрестностях двора князя Владимира, или герои оттуда куда-то устремляются защищать родину, или, наоборот, стремятся приехать по приказу князя. Поэтому говорят, что в былинах есть центробежная и центростремительная траектория движения героев. Второй такой географический цикл — это новгородские былины. Их немного меньше, но они тоже довольно любопытные. Наверное, самое известное — это былина о Садке, купце, который отправился в подводное царство. Другой подход к классификации былин — по типу героев. Например, есть былины о старших богатырях, таких как Святогор, Вальга Святославович, Микола Селенинович. Здесь особенность в том, что эти тексты кажутся чуть более архаичны, чуть более мифологичны, и там больше элементов чудесного. Герои здесь обладают не просто силой или умом, но волшебными способностями. Например, Вальга Святославович мог оборачиваться животными или птицами, это помогало ему справиться с врагом. А Святогор был настолько сильный и тяжелый, что земля его не могла выносить, и он обитал только в святых горах. В противовес этому былины о младших богатырях, они уже менее фантастичные. Герои там непосредственно люди, да, умные, да, сильные. А это уже знакомые нам Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич. Если смотреть на подход классификации былин по содержанию, то, например, известный фольклорист Проб делил былины на героические, там, где в центре сюжета сражение с чудовищем или наземным захватчиком. И там обязательно будет рассказываться о чудесном рождении, о богатырском детстве, о том, как богатырь с самого раннего времени, возраста проявлял свою силу, способности в учебе, набирал дружину. Там будет рассказываться о богатырском походе в чужую землю, о змееборстве, о сражении с другими чудовищами, об обороне города. То есть это, как правило, былины об Илье Муромце и Карине Царе, о Добрыне и Змее, Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Другая группа былин – это былины новеллистические. Там в центре уже не героический пафос, а скорее какие-то личные интересы героя и князя. Например, конфликт из-за гордости, нежелание подчиняться. Либо есть сюжеты, связанные с какими-то матримониальными коллизиями. Былина Добрыня и Алёша – это сюжет «Международный муж на свадьбе своей жены». История о том, что Добрыня Никитич уезжает на службу княжескую в дальнюю заставу и просит свою жену ждать его сначала 3 года, потом еще 3, потом еще 3, а если нет, то тогда можно выходить замуж за кого угодно, кроме названного брата Алёши Поповича. Ну, естественно, все проходит вполне предсказуемо. 3 года, еще 3, еще 3. И тут его жена собирается замуж за Алёшу Поповича. И в это время муж возвращается из своей служебной богатырской командировки, неузнанный приходит на пир, потом все открывается, названный брат Алёша Поповича сгоняется, и брак восстанавливается. И еще есть это скоморошные, пародийные былины, например, бой баб на льдине, где с эпическим размахом описывается конфликт женщин во время стирки белья. Вообще, если говорить про то, как устроен сюжет былины, как правило, мы можем собрать полную биографию богатыря. От его рождения до получения силы или богатства, через подвиги или поиски невесты для себя либо князя Владимира и до его славной гибели. Вообще былины в живом бытовании, они просуществовали примерно до середины 20 века, когда это еще записывалось довольно активно. Современные экспедиции иногда фиксируют какие-то отдельные отголоски, но, как правило, это либо реконструкция, попытка восстановить традицию по, например, письменным источникам, либо какие-то отдаленные фрагменты, когда вспоминается не целый сюжет, а какие-то отдельные кусочки. И если говорить про возрождение традиций, довольно любопытно, примерно та же история, как в случае с сказителем, которого брали на рыбную ловлю там, в XIX веке, она уже в советских рыбацких совхозах обыгрывалась, когда на рыбалку брали библиотекаря, чтобы он рыбакам читал газеты и книжки и тоже отвлекал их от суровой работы. Еще можно сказать пару слов о некоторой относительно современной итерации былин, которая происходила в первой половине, в середине XX века, в советскую эпоху. Тогда появился довольно интересный сконструированный жанр, он называется «новины». Идея была в том, что вот есть новое советское государство, и у него складывается новая актуальная история, то есть подвиги тоже советских воинов, государственных деятелей. И было бы здорово, если бы эти подвиги тоже воспевались привычным для народа былинным стилем. И была целая кампания по работе с сказителями, то есть к ним приезжали журналисты или писатели, или фольклористы, инструктировали их, читали им газеты, водили их в кино, на кинохронику, слушали с ними радио. Далее они обсуждали возможный сюжет, о чем можно было бы рассказать. Потом сказитель обдумывал все это, предлагал свои варианты. Далее происходила буквально литературная правка. И далее эти тексты публиковались большими тиражами. Такие сказители новин, их приглашали на концерт, они собирали целые залы, их транслировали по радио. То есть, опять же, была такая попытка рассказывать новую историю старым стилем.
Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
Область знаний.